Дорогая молодежь, я очень рад и счастлив, что могу быть на таком прекрасном, представительном молодежном общении. Время бежит очень быстро, и подходит время обеда, и я, смотря на вас, вижу по глазам, что многие из вас уже, смотря на проповедника, видят не проповедника. И где-то мне вас чуть-чуть жаль, что так вот, да, видят повара, вот и братья подсказывают. Но мы постараемся еще так, чуть-чуть сдержаться, послушать слово, порассуждать о Слове Божьем. Мне уже проще, потому что брат Георгий меня представил, что зовут меня брат Ваня. Я приехал из Закарпатья. Совершаю пресвитерское служение в двух небольших церквях. Живу в городе Мукачево. Но одна церковь находится 60 километров от Мукачева, мы всей семьей туда ездим на служение, а вторая церковь 25 километров в разных концах, и уже приходится много лет ездить вот так вот в дороге быть, ездить на служение. О чем я сегодня хотел поговорить с вами, побеседовать? Сегодня очень хорошая тема о молитве, но моя тема может чуть-чуть показаться на первый взгляд как бы не в тему нашей темы. Но я думала, как же соединить мою тему с темой нашего общения. То есть моя тема рассуждений – это будет темой, которая должна стать темой ваших молитв. Я хотел бы сегодня поговорить о том, о чем нужно очень горячо Богу молиться и просить у Господа милости, чтобы Бог дал нам то, о чем мы сегодня будем рассуждать. То есть моя тема, она тоже подходит к теме нашего молодежного общения. Я прочитаю текст, который записан книга Притчи, 3 глава, 5 стих. Притчи 3.5 написано: «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». Этот стих состоит из двух частей. Бог говорит, что надо делать и что не надо делать. Бог говорит так: «Всем сердцем твоим надейся на Бога». Это надо делать. А что не надо делать? А нельзя в своей жизни опорой или основываться, или полагаться, или очень сильно надеяться на свой разум. И тема моей беседы – это граница между надеждой на Бога и разумом. Удивительно, наблюдая за жизнью молодежи и вспоминая свою жизнь в юности, осознаю, что иногда в нашей жизни есть очень много ошибок. Мы допускаем много ошибок из-за того, что элементарно не научились проводить границу вот эту. Или не научились, где в нашей жизни мы должны жить только надеждой на Бога. А где в нашей жизни мы должны руководствоваться не надеждой на Бога, а разумом? Оказывается, есть две стороны нашей жизни. Когда нам очень сильно нужен разум, мы должны им пользоваться, мы должны с ним дружить, мы должны пользоваться его услугами, услугами разума. Но есть моменты в жизни, когда мы не имеем права надеяться на разум, а только надеяться на Бога. О чем я сейчас хочу говорить, я, вступление дополню одним примером. Один молодой брат, у которого не совсем удачная внешность, и года уже пробежали, и он этого не заметил. Он очень хотел жениться, но никак не мог. Ему нравились сестры, но этим сестрам он не нравился. Они даже не смотрели в его адрес. И он никак не мог решить эту проблему. Хочет жениться, но никак не может. И он очень много думал, что бы сделать такое, чтобы все-таки решить свой семейный вопрос, но решить с той сестрой, которая, по его мнению, точно его. И что он решил? Один раз группа молодежи ехала на молодежное общение поездом. Сестры ехали в одном купе, братья в другом. Было очень жарко, окна купе были открыты. И вот этот брат решил так. Он подумал так. Вот я сейчас сделаю такое, что после этого поступка очередь сестер выстроится, чтобы я любой из них делал предложение. И знаете, что он сделал? Поезд мчится на большом ходу, а он через окно решил перелезть из одного купе в другое на скорости. Вот поезд мчится, сестры общаются, вдруг смотрят в окно, братская голова появилась. Они в ужасе освободили место, потом каким-то там методом и брат туда проник и ждет, какая реакция. Я думаю, о чем думали сестры? Ну, я братьев спрошу. Братья, как вы думаете, о чем подумали сестры? Сестры подумали так. Интересный жених. Попробуй дать ему согласие. Всю жизнь не через двери и коридор по дому ходить будет, а через окна запрыгивать. Как вы думаете, ему проще было решить свой семейный вопрос или нет? Вообще он попал в такой тупик, что еще длительное время не мог жениться. И к какой сестре не подойдет, она ему этот поезд вспомнит. Прошло, знаете, много-много лет. Этот брат уже сейчас в возрасте, но этот пример помнит до сих пор. Вообще, молодежь, вообще нужно нам знать границу между действием разума и надеждой на Бога? Очень нужно. И как раз наши ошибки где-то и проблемы в нашей жизни возникают от того, что мы очень много путаем, не можем провести четкую границу, не научились, где и чем нам нужно пользоваться. То есть, где в жизни вопросы мы должны решать, только надеясь на Бога, а какие вопросы нам нужно решить вообще своим разумом. И он нам нужен, очень сильно нужен. Первое, я начну с разума. Вообще скажу вам, мы с вами счастливы только потому, что Бог наделил нас светлым, хорошим разумом. Это ум человека, это его мышление. Разум – это то, что человек познает, то, что в жизни человека должно накапливаться и становиться более и более совершенным. То есть, когда человек рождается, у него уже есть разум. Но по ходу жизни, при помощи знаний, этот разум становится все более и более совершенным. Ну, не у всех, конечно. У кого-то на каком-то этапе заклинит, и уже смотришь ему лет и под 40-50, ну, а разум заклинило где-то лет на 17. Вот так вот остался, и все, и не развивается. Но Бог не так предусмотрел. Бог все-таки предусмотрел, чтобы человек умственно мог развиваться. Для этого нас родители чему-то учили и способствовали развитию разума. Потом мы учились в школе, и школа тоже способствовала путем получения знаний, развитием нашего разума. Кому-то маловато было в школе, он еще институт, чтобы еще более, а потом еще в жизни. И так знания, которые приходят, они развивают наш разум. И это способствует тому, что человек, он развивается. И скажу вам откровенно, что я против таких понятий, что хорошо учиться в школе – это не духовно. То есть духовный человек должен быть двоечником. Я против такого мнения. Я понимаю, что как христиане мы должны быть примерными в школе, хорошо учиться. Ну, есть некоторые дисциплины, по которым можно получить святую двойку. Это все нормально. Но в основном учеба, она способствует развитию разума. Я приведу простой пример. В одной семье папа попросил детей посчитать, сколько квадратных метров плитки им нужно закупить на коридор. То есть в коридоре нужно выложить плиточку. И папа говорит сыновьям: ребята, а ну посчитайте, сколько квадратов нужно плитки. Вообще, для того, чтобы посчитать квадратуру плитки, что нужно? На Бога надеяться или математику знать? Нужно элементарно просто знать математику. А потом, чтобы узнать, а сколько клея нужно купить, чтобы наклеить эту плитку, что нужно? Знание. Ну, еще в этой семье как-то ребята с горем пополам посчитали квадратуру плитки, а когда пришлось клей покупать, они чуть ли не КамАЗ клея насчитали, что надо купить для того, чтобы наклеить эту плитку. Вот вам очень простой элементарный вопрос. Оказывается, в нашей жизни нужны элементарные знания, простые знания. Для братьев нужно знание одно, для сестер нужно знание. И эти знания мы должны получать в процессе нашей жизни. И иногда кто-то говорит: да зачем мне это все? Мне Бог поможет. И это где-то неправильно. Это перекос. Я скажу вам откровенно, простой пример приведу. Мне рассказывал брат, который был очевидец этого события. Два брата бензопилой режут дрова. Ну и один из них забыл в бензин добавить масло. Вот они без масла, жаркий день, пилят дрова. Пилили до тех пор, пока бензопила не заглохла. Она заглохла, не то что заглохла, а заклинила. Она вся такая красная, из нее дым такой идет. Пробует заводить, ничего не получается. И брат, который пилил, он говорит: давай помолимся, чтобы Бог помог нам завести бензопилу. Второй понимает, что дело плохо, и говорит: у меня перед молитвой к тебе один вопрос. Какой? А ты какой бензин залил? С маслом или без? А что, надо масло в бензин? Он говорит: ну, конечно. А ты что, без? Да, без масла. Ну, говорит, тогда ты молись, а я молиться не буду над бензопилой. А тот говорит: как не будешь? Ты что, не веришь? Я верю, что мы сейчас совершим молитву. И бензопила заведется. Он говорит: я молиться не буду. Ты молись, а я не буду. Знаете, тот брат отошел в сторону. Тот, знаете, так вот встал, на такой святой вид создал. И молится, чуть ли руки к небу не воздевает. И сказал аминь. И говорит брату: заводи пилу, она сейчас заведется. Он говорит: ты молился, ты и заводи. Я заводить не буду. Ну, тот попробовал. Бесполезно, бесполезно. Потом отнесли в ремонт. А там и поршень прогорел, и все заклинило, что только могло. Вот скажите, можно было бы позвать группу даже хороших духовных служителей, чтобы молились над этой бензопилой? Она бы завелась, братья, или нет? Да, конечно, бы не завелась. Абсолютно бы ничего не помогло. Почему? А чтобы пилить бензопилой, нужен элементарный разум. Просто нужно в голове иметь определенное знание. Еще один пример. Едет группа на благовестие. Едут по Азии через пустыню. Загрузили полный автобус литературы, существенный перегруз автобуса. А им нужно ехать 600 километров через пустыню. Жаркий песок. Вот они только недалеко отъехали, выстреливает колесо. Остановились. Один из братьев говорит: братья, надо помолиться, дьявол нам ставит препятствие, чтобы мы не доехали. Ну, помолились. Только отъехали, второе колесо выстрелило. Когда второе выстрелило, ну, одну запаску поставили, второе нету. Все, стоят, пустыня, солнце печет, транспорт почти туда не едет. Безлюдное место. И брат вышел и говорит: братья, надо еще раз помолиться. Потому что явно дьявол препятствует, чтобы мы не довезли литературу, чтобы не совершилось дело Божие. Один из братьев, он был из Германии, немец. Он вышел и говорит, посмотрел на автобус, он весь перегруженный, резина лысая вся, потресканная. И говорит: братья, не сваливайте все на дьявола. Нужно было просто груз разделить на две части и колеса поменять. Оказывается, чтобы ездить через пустыню, нужно тоже иметь определенный разум, знание. Не перегружай автобус, поменяй вовремя резину, и тогда не надо будет обвинять дьявола, что он препятствует деле Божьем. Молодежь, в нашей жизни нужно научиться провести четкую границу. Есть сторона нашей жизни, когда действительно мы должны руководствоваться разумом. Он нам очень сильно поможет. Даже Слово Божие говорит: «Взывай к разуму, пользуйся его услугами, руководствуйся им». То есть он нам нужен. И этот разум, его надо приобретать, о нем надо молиться, чтобы Бог дал этот разум. Это нам нужно. И на протяжении жизни все больше и больше нам этого нужно. Я прожил 44 года, и сегодня считаю себя очень бедным. И где-то жалею, что мало учился, что жалею, что не выучил несколько языков, ну хотя бы английский и немецкий, плюс тому, что я знаю. Я жалею, что я плохо в школе учился, хотя, в принципе, неплохо закончил на бумаге, но я плохо учился в школе. Я сегодня о многом сожалею. Почему? Я осознаю, что в плане разума слабенько. И где-то, когда ты что-то пишешь, когда с кем-то общаешься, с кем-то встречаешься, ты понимаешь, какой ты беден, какой ты нищ, и как ты много в жизни упустил. То есть разум нужен, им нужно руководствоваться. Но, друзья, есть граница, где Слово Божие говорит: не полагайся на разум. То есть есть определенные компетенции разума, где мы можем пользоваться услугами разума. Ну, а где-то наступает период, когда мы своему разуму должны сказать «стоп». То есть это не твоя компетенция, это не поле твоей деятельности. Вот как раз в этих вопросах мы должны надеяться только на Бога. Не руководствуясь своим разумом, не своим умением или чем-то, мы должны надеяться только на Бога. И я хотел бы, другую сторону чуть-чуть отметить. Вообще, друзья, часто в жизни молодежи где-то вот как раз и этой стороны не хватает. То есть надежда на Бога. Как трудно доверить себя Богу. Как трудно во многих вопросах сказать Богу так: «Господи, я Твое дитя. Я верю, что я в Твоих руках. Я верю, что моя судьба под Твоим контролем. Я верю, что Ты для меня приготовил нечто прекрасное. И это прекрасное в моей жизни будет чем дальше, тем более прекрасным и по нарастающей». Как иногда не хватает этого в нашей жизни. И вот эта сторона, надежда на Бога, где-то и в этом вопросе, есть недоработки. И иногда человек, хороший христианин или хорошая христианка, не имея опыта жизни с Богом, они переходят на жизнь по разуму. Что-то вычисляют, что-то предпринимают, что-то просчитывают, что-то делают, полагаясь на свой разум. И это, конечно, тоже приводит часто к жизненной катастрофе. И вот сегодня хотелось бы порассуждать над двумя этими понятиями, чтобы мы попросили у Бога милости, чтобы Бог научил нас в жизни, как четко провести границу и научиться, где пользоваться разумом, а где жить только надеждой на Бога. Я приведу несколько примеров. Один человек по имени Гиезий. Он очень близок был к очень великому, славному человеку, к Елисею. Елисей – это был несравненно большой человек, которым пользовался Бог, которого благословлял Бог. И Гиезий был очевидец этого. Но где-то в жизни Гиезия наступил кризис. Какой кризис? После определенного времени служения при Елисее Гиезий увидел одну картину. Приходит богатый человек по имени Нейман. Это министр обороны государства, богатейший человек, имеющий власть. И этот человек пришел к человеку Божию не с пустыми руками. А с чем пришел? У него есть гуманитарная помощь и средства на нужды святых. И то, и то. И Гиезий в большом переживании, что сейчас будет? Как поступит человек Божий? С одной стороны, во время Елисея были школы пророков, то есть проводились библейские курсы, были библейские школы, и где-то была нужда, много было сирот, вдов, и много было нуждающихся. Елисей говорит так: «Все, что ты принес, можешь унести с собой, потому что мне это не надо. Бог тебя исцелил, и за действие Божье я деньги не беру». То есть возьми и иди с миром, и все будет хорошо. У Гиезия не так работает мышление. Как работает у Гиезия мышление? Ну как отказаться от такого благословения Божия, да? Привезли и гуманитарку, почти новую, и средства на нужды святых. Ну как откажешься? Ну сам Бог, такое благословение, да еще в таком размере, что хватит и тебе, и твоим детям. Что делает Гиезий? Он подумал, настало время взять руководство в свои руки. Он аккуратно это все, знаете, каким интересным путем все прибрал к рукам. Он говорит Нейману: там пришли с горы два нуждающихся человека, то есть на нужды святых, пожертвуй. А сам что сделал? Аккуратненько взял и закопал, припрятал. И, наверное, подумал: не надо будет ни в Америку на заработки ездить, ни в Германию, не надо будет гнуть спину. Обеспечен я, обеспечены дети, практически хватит. Но прошло короткое время. Местность, где жил Гиезий, попадает под войну, попадает в окружение, начался голод. И за те деньги, которые взял Гиезий, он мог купить несколько ослиных голов и несколько килограмм голубиного помета. Он потерял Елисея, он потерял служение. Он вернулся с этих заработков уже ни с чем. Денег заработал. Ну на что заработал? Чтобы купить ослиные головы. Потому что в этой осаде за ослиную голову давали очень большие деньги. Я подумал и думаю, иногда человек своей головы не имеет, а хоть ослиную купит. Он заработает деньги, хоть ослиную купит. Молодежь, то есть в нашей жизни мы должны все-таки понимать, что есть периоды в нашей жизни, когда мы на Бога должны надеяться. Мне много приходится быть в Европе и в Польше на собрании, и в Германии, и в других странах. И знаете, кого только там не встретишь. Из западенцев, из Киевского объединения, из Одесского тоже, из Харьковского. И всех нужда по всему свету нашего брата и сестер, ой, как много. И у всех нужда. И с другой стороны, знаете, как удивительно, вот так вот. То есть Бог в Одессе, в Киеве или в Мукачево не может человеку помочь и прокормить. Не может. Только в Германии или в Америке. Может. А здесь не может. Почему так? И чем дальше, тем больше и больше все это увеличивается. Мы даже, знаете как, сделали одно общение молодежное. И часть молодежи была в Германии. Мы с братьями решили молодежное делить на две части. Знаете почему? Одно в Закарпатье, а другое в Германии. То есть поехать группа служителей, чтобы нашим сделать в Германии молодежное. А не там. Почему оно так? А не хватает просто надежды на Бога. Не хватает. Знаете, мне понравился пример одной вдовы Сарепты Сидонской, к которой пришел Илия. Эта вдова, она терпела действительно большой кризис в жизни. В ее жизни настал момент, когда в ее доме осталась только горсть муки и немного масла. И когда человек Божий сказал этой вдове: «Испеки лепешку и дай сперва мне, а что останется, возьмешь себе и сыну», эта вдова стояла перед большим решением, перед решением большого судьбоносного вопроса. С одной стороны, молодежь, последняя горсть муки, материнское сердце сжалось. Прохожий человек, которого вижу первый раз, последнюю горсть нужно забрать у единственного сына, у сироты, у которого нету папы. Кому отдать? Прохожему человеку. А что дальше? А ведь эта горсть продлит мою жизнь и жизнь моего сына еще хоть на несколько дней. Но это продление жизни нужно отдать. Как поступить? И вот она стояла и думала. Как поступить? По разуму. Если руководствоваться или полагаться на разум, как поступить? Нужно сказать этому прохожему: «Милый человек, я тебе не дам даже крошечки, потому что это последняя надежда на жизнь моего сына и на мою жизнь. А если надеяться на Бога, то как нужно сделать? Нужно дать сперва человеку Божию, а потом оставить себе». Скажите, молодежь, если бы она съела этот последнюю лепешку с сыном вместе, сколько бы она еще прожила на земле? Я думаю, недолго. Но так как она в этот вопрос, в этом моменте не понадеялась на свой разум, а на Бога понадеялась, потому что Илия сказал: «Жив Господь, мука и масло не истощится, жив Господь». И она поверила Богу, понадеялась на Бога, положилась на Бога, полностью отдалась в руки Божьи. Что произошло? Она печет Илии лепешку, мука на месте. Испекла сыну лепешку, мука на месте. Сама съела, мука на месте. И так, день за днем, пока не пришел дождь на землю. Почему осталась жива вдова и ее сын? Да потому что в ответственный момент она не положилась на свой разум, а понадеялась только на Бога. В моей жизни был один момент, когда меня призвали в армию, я не знал, где я буду служить, где будет проходить моя служба. Сперва нашу группу молодых ребят стали возить по всему свету. То там нас привезут, часть отделят, дальше нас повезут, опять часть отделят, дальше повезут. И вот нас осталось всего 11 человек. А потом получилось так, что еще отделили, я остался один. И получилось так, что меня оставили, возили по всему свету, а оставили в городе, в котором я сейчас живу, в Мукачево. И когда меня привели в военную часть, оставили в части, я не знал, что меня там ждет. Но первых 3 недели моей службы, это 3 недели превратилось в очень тяжелое испытание. Когда узнали, что я верующий, узнали, что я не буду принимать присягу, меня очень сильно сперва мучили работами, потом бессонными ночами, потом несколько раз избили очень сильно. И так 3 недели, и когда уже подходили эти 3 недели к концу, в моей жизни настал момент. Знаете, какой момент? Я очень любил своих родителей. Я очень любил церковь. Тогда я был неполных 2 года только член церкви. Но мне захотелось на небо. Когда закончились эти 3 недели, заканчивались, это было воскресное утро, я утром проснулся раньше всех. Все болело, я очень был уставший. Я вышел на улицу до подъема, И было очень, всходило солнце, морозное утро, очень яркое небо. И скажу вам, молодежь, мне так захотелось на небо. Я очень рад был бы, если бы Бог тогда с этого места меня забрал. Мне очень сильно захотелось. Но прошло всего 3 недели. Я не знал, что с понедельника моя жизнь в корне изменится. Я упал тогда ранним утром на колени в этот снег и молился Богу. И говорил: Господи, я устал. Что-то поменяй в моей жизни, дай хоть чуть-чуть отдыха, потому что очень было тяжело. Но я не знал, что в понедельник утром все изменится. Из отпуска придет командир нашей части, с ним придет его личный водитель, который тоже баптист, тоже верующий, но с зарегистрированной церкви. А потом этот наш брат найдет меня как верующего. И с понедельника я уже больше ни разу не буду битый, ни разу не пойду в наряды, буду спать все ночи хорошо. Я этого просто не знал. Но одно вам скажу. Какое было искушение. И я думал, ну можно ли что-то изменить своим разумом? Ведь можно как-то сказать об этой присяге, чтобы перестали мучить. Можно как-то обойтись без этого всего. Ну как это сделать? И я сегодня вспоминаю это и думаю, как хорошо, что все-таки тогда, стоя на коленях в этом снегу, в это морозное утро, Бог наполнил мое сердце надеждой на Господа. Я встал с колен и помолился так: Господи, я не знаю, сколько это продлится, но помоги остаться Тебе верным до конца. С понедельника потом изменилась моя жизнь, я обрадовался, что к лучшему, но скажу вам, 1,5 года мне пришлось возить очень большого начальника, жизнь-то моя к худшему изменилась, потому что общение с очень большими людьми, и оно было наполнено еще большими искушениями и трудностями. Но в это время я радовался, что Бог поменял жизнь. Друзья, молодежь, как мне сегодня хочется все-таки, чтобы вы почувствовали разницу. И чтобы в жизни помолиться Богу и попросить у Бога милости. Сказать: Господи, помоги мне понять этот принцип, чтобы в жизни я не делал ошибок. Помоги помнить, когда мне нужно жить, полагаясь на разум, который Ты мне дал и способствуешь, чтобы этот разум развивался. Но когда мне надо сказать своему разуму: стоп, это не твоя компетенция. Здесь ты не силен, здесь только надежда на Бога. Мне нравится один очень хорошее пение. Из этого пения мне нравится всего одно четверостишье. Оно звучит так. «Сердце просит и просит молитвенно, научи меня жить, научи, потому что горьки и мучительны бесполезных ошибок плоды». Тема нашего сегодняшнего общения – «Научи нас молиться». Тема моей проповеди – это граница между действием разума и надеждой на Бога. Я хотел бы, молодежь, чтобы искренне мы могли помолиться Богу и сказать: Господи, научи меня жить, научи, потому что горьки и мучительны бесполезных ошибок плоды. Я хотел бы, молодежь, чтобы мы могли проникнуться этой мыслью и все-таки в жизни научиться, как правильно провести границу между действием разума и надеждой на Бога. Аминь.